Говорит радио «Свобода» в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экс-депутат Ленсовета Александр Винников. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Виктор.
Вскоре к нам присоединится экс-депутат Ленсовета и заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Вчера, 8 февраля, Петербург простился с одним из самых известных петербургских политиков, одним из самых ярких представителей плеяды демократов конца 80-го, начала 90-х, Игорем Ивановичем Сошниковым. Он прошел непростой путь от водителя такси до одного из лидеров демократического движения Петербурга. С его именем связано становление первых неформальных, некоммунистических организаций города, да и страны в целом, Вахты мира и Демократического союза. Он был одним из учредителей Ленинградского народного фронта, стал создателем фонда содействия политическим реформам, создателем вместе с Мариной Салье партии свободных демократов. В августские дни 91-го вошел в штаб по организации отпора ГКЧП. Затем участвовал в создании Гайдаровской партии «Демократический выбор России», став заместителем председателя исполкома петербургского отделения этой партии. Активно участвовал в выборах в Государственную Думу и парламент Петербурга. Участвовал в создании петербургской организации партии «Союз правых сил». А в 2007 году Игорь Сошников вошел в инициативную группу по выдвижению Владимира Буковского в президенты Российской Федерации. Вся политическая биография Игоря Сошникова как в зеркале отражает тот политический процесс, который начался в России с перестройкой и закончился с приходом к власти Владимира Путина. Сегодня мы вспомним то время, вспомним, за что же боролись ленинградские и петербургские демократы с конца 80-х до наших дней, и попытаемся понять, почему эта борьба закончилась так, как она закончилась. Наша передача посвящена светлой памяти Игоря Ивановича Сошникова. Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Александр, ну давайте вы расскажете о том, как вы впервые встретились с Игорем Сошниковым, когда это произошло и...
Ой, вы знаете, этот момент я совершенно не в состоянии зафиксировать. В моем представлении Игорь совершенно неразрывно связан с теми годами, и он был всегда, понимаете?
Всегда и везде, да.
Да, от него невозможно было как-то вот отстроиться. Я хочу немножко рассказать об этой замечательной фигуре, чтобы вы лучше представили себе, с чем связана его самобытность. Вообще, время-то было такое, что было много ярких фигур. Но Игорь выделялся на общем фоне в одном очень серьезном отношении. Мы помним, что в то время дало много политиков, много ораторов ярких. И главным образом, конечно, это были представители разных слоев интеллигенции, интеллектуальной элиты. А Игорь был человек, который говорил языком людей, добывающих себе хлеб насущным физическим трудом. При этом он был необыкновенно начитан, поэтому интеллектуальные возможности были вполне на уровне того времени и на уровне людей, таких как Марина Евгеньевна Салье, с которой вместовала свою партию свободных демократов. И вообще говоря, никакого там ущерба не было, понимаете? И вот это, конечно, придало ему, его фигуре, совершенно необыкновенную... цельность. Я вот говорю, что это наш петербургский Д'Антон, такой уличный оратор, который вел за собой людей, потому что он говорил об очень сложных вещах, но говорил образно на их языке. Конечно, такое явление политической жизни и общественной не могло возникнуть случайно. Я потом уже, когда был в моей жизни такой момент, когда мы с Игорем занимались воспоминаниями, и он рассказал, что он из крестьянской семьи, которая в Псковской губернии, тогда находилась, из раскулаченной крестьянской семьи. Мать его была одним из 17 детей в этой семье. Представляете себе, какая традиционная семья, да?
И вот... У нас с Псковом какие-то мистические связи. Да. Владимир Путин тоже, да, из Пскова.
Да, ну вот ты говоришь, из Псковской губернии, из деревни. 17 человек детей, сколько было земли, как работали, какие традиции, представляете себе. Да? К 29-му году, конечно, всех раскулачили, практически всех расстреляли. И вот я уж начну рассказывать тогда о самых драматических моментах. Представьте себе, семью взяли и вывозят на поселение, ну, по существу на расстрел. И один из братьев, значит, мать Игоря берет и свою дочь, и на ходу поезда проделывает дыру в телячьем вагоне, в полу телячьего, и двух маленьких девочек, 8-9 лет, выбрасывает на рельсы. И тем самым он их спас. Представляете себе, да? Вот эти две девчонки, они остались живы, они пешком дошли до Питера, и там, в Петербурге, их приютил прокурор. Ни много ни мало. Один из, как бы, исполнителей тех репрессий, которым подверглась эта семья. Ну, правда, фамилию девочки заменила. Она потом уже узнала свою истинную фамилию. Она помнила, конечно, что голова была относительно большой. Конечно, Игорь рос в семье, где советская власть не пользовалась пиететом. И слушание «Голоса Америки», чтение самиздата, это было у него буквально с молодых ногтей. В кличке, в школе у него была кличка «Антисоветчик». При этом вот способности его, интеллектуальный уровень и способности, природные, естественно, они проявились очень рано. Игорь мне рассказывал, что учитель истории, который очень хорошо его ценил, он просто выгонял его с уроков. То есть вот начинался только с того, что Игорь, выходи, вопросы, да, да, потому что Игорь имел обыкновение, ну, был мальчик бескомпромиссный, естественно. Он начинал спрашивать про, почему в других странах многопартийность, а у нас в Советском Союзе ее нет, и так далее, и тому подобное. На ИСФАК он поступить, естественно, не смог. И так сложилось, что человек с вот таким вот дарованием стал зарабатывать себе на хлеб физическим трудом, но при этом постоянно читал очень много и активно занимался тем, что распространял самиздат. Поэтому то, что произошло вот тогда, когда в 87-м году он вместе с 6 своими товарищами создал «Вахту мира» в Михайловском, это, конечно, было подготовлено всей предыдущей жизнью. Но ни он себя не знал, ни окружающие не знали его силы истинной. И вот тут, я сейчас одну секунду закончу, тут, конечно, нельзя забывать, что настоящий талант – это не тот, кто обладает какими-то врожденными способностями, а тот, кто умеет эти способности развить. Игорь за очень короткое время работал над собой, рассказывал мне, как он работал, как он писал все, как он готовился к каждому своему выступлению, как он его отрабатывал. Ну, то есть, это была настоящая... Вот, помните, как Рейган писал 10 лет, каждый день садился и писал свои речи. Вот так же работал и Игорь. Но у него, конечно, не было сроков Рейгана. И буквально за год он проделал путь от человека, выступающего перед десятком, до человека, которого слушают как завороженные сотни людей, а потом он начал выступать уже с той трибуны, которая на Казанском соборе, где выступали до него Милюков и Плеханов.
Да, это
и кончилось дело тем, что он выступал, его речи транслировались по «Голосу Америки», тому самому, которого он ловил вот на спидоле своей где-то.
Спасибо, Александр. А мы продолжим нашу программу «Во имя гостей» после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем обернется упразднение Росохранкультуры? Об этом говорят вице-президент Академии художественной критики Алексей Клименко и координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях экс-депутат Ленсовета Александр Винников. И с минуты на минуту мы ждем правозащитника, заместителя председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрия Вдовина. Александр, а как это, какие темы, собственно говоря, вот тогда будоражили общество? Ну, напомните, просто интересно, я имею в виду в начале «Вахты мира», да, потом уже «Казанский собор». Что, собственно говоря, центральное? Какие темы обсуждались, и что привлекало такие вот количество людей?
Ну, Виктор, дорогой, вот вы задаете вопрос, который, в общем, демонстрирует, как далеко мы от того времени ушли. Ведь это же 87-й, 88-й, 89-й годы. В 85-м году пришел к власти Горбачев, и в 86-м объявил гласность. Ведь в стране была тотальная цензура, все было запрещено, и общество пустилось обсуждать просто все вопросы, которые были до этого закрыты. Ну, разумеется, Игорь начал с тех вопросов, которые как бы были на повестке дня и до перестройки. Это были передачи, посвященные там вот Альенде, там угрозе мировой войны, экологическим вопросам. Вот все это нужно было осмысливать, готовить и подавать, вовлекать слушателей в беседу. Кроме того, он очень быстро включился в то, что происходило в городе. В городе мгновенно возникло очень много групп. Это было время, когда возникла группа Ковалева, когда пошли митинги в защиту Англитера, в защиту дома Дельвига и так далее. Я не могу сказать, что город вот весь бурлил, но вот такие очаги спорадической активности, их было много. Люди о них не знали, потому что не было же интернета-то. Не было, пресса вся была закрыта, все были, никаких возможностей не было. И тем не менее...
Листовки печатали на подпольных этих самых гиктографов,
да? Да каких там гиктографов? Нет, это...
Ну,
листовки печатали на самом деле в закрытых учреждениях на устройствах АЦПУ. Алфавитно-цифровое печатающее устройство для электронно-вычислительных машин класса ЕС. Вот на них в основном печатали листовки. Кроме того, листовки печатались еще и на пишущих машинках. Одна закладка, 6 штук, там 4 листовки разрезал, вот получилось какое-то количество. Но дело даже было не в этом. Дело было в том, что это был период, когда стали в журналах впервые печатать проблемные статьи. И эти статьи, когда они выходили, они должны были обсуждаться. И вот обсуждение всех этих статей, всех этих фактов, открывшихся фактов сталинских репрессий, открывшихся фактов, связанных с истинным положением экономическим страны, отсутствие новой информации о коррупции в высших эшелонах власти. Все это не просто писалось в газете и обсуждалось по телевизору. Там как раз была вот особая атмосфера весьма специфическая. Там было несколько передач, которые пробивались сквозь асфальт. Это было «Пятое колесо».
Ну да, тогда только
да,
начиналось.
Да, все. Сережа Дегтярев, помните его?
Конечно.
Великолепный совершенно журналист, который создал передачу «Альтернатива», которая прогремела на всю страну, естественно. Вообще ленинградская телевизия долидировала, его смотрели по всей стране, и в Москве смотрели только его. Так вот, как раз Игорь и такие, как он, уличные ораторы, они стимулировали процесс обсуждения, процесс распространения этих идей. И тут, конечно, самое главное было, это его способность сформулировать мысль образно, апеллируя тем языком и теми образами, которые доступны человеку любого интеллектуального уровня. Роль, которую он сыграл как пропагандист свободы и либерализма, трудно переоценить, потому что вот эта известность была связана с тем, что имя его было у всех на устах. Люди приходили послушать Сошникова, и именно он был тем трибуном пламенным, который зажигал народ. Я не хочу там говорить про массы, народ как раз переставал быть массой в это время. И у Игоря довольно быстро сформировалась совершенно уникальная манера ведения вот такого выступления, диалогическая манера. Он моментально реагировал и ощущал уровень и интерес собеседника. Это, конечно, было нечто феноменальное. Это сделало его настоящим лидером. Без него не обходился один большой митинг, без него не обходилась ни одна большая демонстрация. Люди за ним шли, потому что они его знали, и они ему верили, потому что через него выражались их мысли.
Александр, давайте продвинемся по времени вперед. Август 89 года, создание Народного фронта Ленинграда. Соответственно, впервые стали появляться партии, да, и первые партии, вообще, как бы, первая партия, я так понимаю, это была партия Салье, и в нее как раз Игорь Сошников вошел, да, партия свободных демократов, или демократическая партия, свободная демократическая партия, она еще называется, да.
Вы знаете, немножко все-таки по времени. Я понимаю вас, Виктор. Дело в том, что тогда история двигалась совершенно бешеным темпом.
Да.
И события следовали одно за другим с огромной скоростью, но, тем не менее, некоторая последовательность, она соблюдалась. Вот началось все с деятельности активных таких мелких групп. Эти группы возникли на базе групп поддержки депутатов на первых свободных выборах. И возникшие на базе групп поддержки депутатов, 80-х годов, эти группы образовали Ленинградский народный фронт. Причем это был не просто Ленинградский народный фронт. Этот процесс шел по всей стране, не только в Москве и Ленинграде. Он шел во множество городов, в Томске, Свердловске. Очень мощный народный фронт был на Сахалине. То есть я еще раз подчеркиваю, что пробудилась вся страна, весь Советский Союз. Начались очень сложные процессы национальной консолидации. Начались очень нетривиальные процессы переосмысления системы ценностей. Я вам могу сказать, что в течение... ведь мы же все были воспитаны при социализме в рамках жестких догматических правил коммунистической идеологии. Основной принцип был «собственность есть кража». Это вбито было в голову всех людей без исключения. И вот буквально за два года от идеи о том, что нам нужно чуть больше социализма, социализм с человеческим лицом, о чем говорил Горбачев, дело дошло до того, что в программе Ленинградского народного фронта уже была провозглашена право частной собственности. Это колоссальная эволюция. Эта эволюция совершалась благодаря непрерывно шедшему в обществу процессу вот коммуникации, процессу обсуждения.
Да, Александр, но я все-таки хотел спросить, даже создание Ленинградского народного фронта, оно не выглядело монолитным, да, на самом деле там наблюдалось две вещи: демократическая партия России, да, и партия свободных демократов, партия Марины Салье.
Нет, значит, нет. Та была гораздо больше. Партия Марины Салье и партия Свободы Демократов, она позже возникла. А в 89-м году Ленинградский народный фронт, это было объединение, все-таки я настаиваю, групп поддержки депутатов. И тогда в политике доминировал личностный принцип. Вот общество выдвинуло множество лидеров.
Когда стали появляться партии?
Партии стали появляться, на самом деле, уже после выборов в 90-м году.
Ленсовет.
Да, Ленсовет, да. Конечно, было движение. Движение демократическое, в котором стали появляться лидеры уже федерального уровня. И среди них, конечно, доминировали Галина Васильевна Старовойтова, Юрий Афанасьев. Наиболее таким перспективным тогда казалось, это не демократическая Россия, а осенью 89-го года перед выборами была создана МАДО, Межрегиональная ассоциация демократических организаций, и ее возглавила Марина Евгеньевна Салье. конечно, ее фигура имеет совершенно уникальное значение, потому что, если говорить о Ленинградском народном фронте, то в значительной мере заслуга вот создания этой структуры – заслуга Марины Евгеньевны Селье. Она объезжала районы, создавала вот эти районные организации и так далее. И Игорь Сошников тоже, конечно, в этом плане проявился как незуряднейший организатор. И когда вот возник Ленинградский народный фронт, он сразу же мыслился как структура, ориентированная на то, чтобы взять власть, отобрать власть у коммунистов на выборах 90-го года. Так что на выборах 90-го года власть у коммунистов отобрали не партии, а отобрало движение Ленинградский народный фронт, политическое движение. У него была программа, вот, я, вот такая вот толстая, толстый такой том, и эта программа тогда объединяла по существу все основные направления вот, движения общественной мысли, весь спектр взглядов на перспективу развития города и страны, как это видели вот, вызванные к политической жизни ленинградские демократы.
Александр, многие свидетели того времени, они отмечают, что, что Анатолий Собчак, которого, собственно говоря, привел к власти в городе, и потом дальше Ленинградский народный фронт, если можно так сказать, он ответил Ленинградскому народному фронту все-таки черной неблагодарностью.
Нет? Значит, во-первых, к власти Анатолия Александровича Собчака привел не Ленинградский народный фронт. Он не был членом Ленинградского народного фронта. И вообще говоря, как утверждают члены межрегиональной депутатской группы, он также на формальном уровне не был членом этой межрегиональной депутатской группы. Он прошел, ведь тогда же было время индивидуальных выборов, он прошел именно как личность, как персоналия, как персона в Петроградском районе и стал депутатом Народного СССР. А вот там уже в Верховном Совете он занял достаточно заметное положение благодаря тому, благодаря своему выступлению, благодаря ораторскому таланту. И, конечно, пиком его карьеры было назначение его представителем комиссии по расследованию дел в Тбилиси. Когда уже был Народный фронт, Ленинградцев победил на выборах, когда он ушел из политики, только тогда Собчак был приглашен на пост председателя Совета и был избран председателем нашего Совета.
Спасибо, спасибо, Александр. А я напомню нашим слушателям, что 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главная тема. Кто был тот свидетель? Прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии сэр Джеффри Найс об обвинениях против премьер-министра Косово Хашима Тачи. Ведущая Ирина Лагунина. Повторение программы «Время и мир» слушайте в четверг в час ночи и в 15 часов. Время московское. А продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях экс-депутат Ленсовета Александр Винников. И мы ждем экс-депутата Ленсовета Юрия Вдовина. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В центре Москвы на Пушкинской площади несколько десятков человек приняли участие в митинге под лозунгом «Кто ответит за террор?». Они держали плакаты с надписями «Бесправие народа порождает террор. Страшно жить в той стране, где нет суда». Президент России Дмитрий Медведев поручил обеспечить безопасность островов Южно-Курильской гряды, разместив там необходимое вооружение. Выступая на совещании в среду, глава государства также призвал правительство оценить социально-экономические потребности Курил, если потребуется выделить дополнительные средства на их развитие. На севере Ирака, в городе Киркук, сегодня 9 человек погибли и около 80 пострадали в результате взрывов. Взорвались 3 заминированных автомобиля. В Каире антиправительственные демонстрации на центральной площади Тахрир продолжаются сегодня уже 16-й день. Их участники заблокировали вход в здание парламента. Прокуратура Милана официально обратилась в суд с ходатайством о немедленном привлечении к уголовной ответственности премьер-министра Италии Сильвии Берлускони. Его обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетней и злоупотреблении должностью. Израиль минувшей ночью нанес 3 авиаудара по сектору Газа, ранения получили 8 палестинцев. Переговоры между Северной и Южной Кореей по военным вопросам сорвались, заявил сегодня утром представитель южнокорейского правительства. В Тунисе Верхняя палата парламента сегодня единогласно постановила наделить расширенными полномочиями действующего временного президента страны. Ватикан считает, что католики не могут исповедоваться посредством айфона, и технологические нововведения не подходят для признания верующими своих грехов перед священниками.
Говорит Радио Свобода, в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня у нас в петербургской студии экс-депутаты Ленсовета Александр Винников и Юрий Вдовин. Сегодня наша передача посвящена памяти одного из самых известных активистов демократического движения Петербурга Игорю Ивановичу Сошникову. Мы вспоминаем те годы, годы начала перестройки, обсуждаем последующие политические изменения в стране, которые привели к тому, к чему они привели. За что боролись демократы Ленинграда и Петербурга в 80-х-90-х годах и почему потерпели поражение? Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7903-743-2801. Александр Юрьевич, давайте обсудим вот такой вопрос. Игорь Сошников участвовал во многих выборах и в Государственную Думу, и в Ленсовет, и в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Почему ему так не удалось стать депутатом, Александр?
Вы знаете, вот я лучше расскажу сейчас, почему не стал депутатом в 90-м году. На самом деле, исключительно как бы вот по собственной опрометчивости. Он был настолько известен, что, вообще говоря, вот вопрос о его избрании не стоял. Было очевидно, что он победит без каких-либо проблем. Поэтому Игорь, будучи человеком натуры очень широкой, он помогал всем, бегал там по всем остальным участкам, помогал кому угодно, и практически своей избирательной кампанией не занимался. Сообразил, что это глубокая ошибка только в тот момент, когда против него в прессе, уже там на телевизии, да, началась мощная кампания по дискредитации. Невзоров начал его топить. Ну, как говорится, он как очнулся и начал бороться. Но было уже поздно, потому что против него, на самом деле, вот работала вся эта пропагандистская, еще раз живая, вполне, Юр, ты помнишь, система обкомовская. И то вот таким мощным потоком, при его полнейшем, как вот, извините, разгильдействии, он только там на 100 голосов ему не хватило, чтобы не пройти в депутаты. Но, тем не менее, вот эта вот ситуация в значительной степени определила его жизнь, потому что вот те выборы в 90-м году, они на самом деле были, по-моему, последние, когда на выборах мог пройти человек вот такой, как он, абсолютно порядочный, ставящий, делающий ставку только на собственный талант и на свою харизму, и имеющий за плечами только друзей, которые ему помогают. Все, что началось потом, это были уже как бы игры другие. Нужно было иметь людей, которые бы давали деньги на выборы, нужно было иметь уже серьезные позиции в партийных списках. У Игоря все это бывало. Но вот как-то так складывалось, что он не попадал все время в обойму, чего-то вот не хватало, хотя и в списках партийных выступал и так далее. И я думаю, что есть некоторая общая причина. Причина все-таки в том, что он был вот человеком той эпохи, которая прошла очень быстро, народным трибуном, который максимально реализовал себя вот в первые 3 года перед переходом к 92-му и так далее годам, 93-му году в особенности. А там уже ситуация изменилась, и был востребован немножко другой тип политика.
Я-то думаю, что на самом деле благо и для него было, и для демократического движения, что он в этот депутатский корпус не попал. Он работал вне депутатского корпуса, может, продуктивнее, чем другие депутаты работали. И в демократическом движении он играл большую роль и после. И когда возникало то, что Саша сказал, что вот все время он попадал вне обоймы, чуть-чуть, может быть, я, так сказать, перефразирую это, скажу, что иногда вот наиболее приличные люди не попадали в эту обойму, и, как говорится, во власти никогда не были самые лучшие люди.
Ну, не будем общаться.
Так, я цитирую не себя. Вот. Ну, это был, конечно, парень, как вот сказать, я не знаю, я бы мог сейчас в воспоминания удариться, там, какие, как нас арестовывали во время пикетов Никитина, как он себя вел там, и все это, значит... Кстати говоря, тогда и милиция была другая. Тогда вот, когда нас с ним задержали на пикете вот против в защиту Никитина, милиционеры извинились и попросили нас в камере не сидеть. Посидите здесь пока тут, что мы сидели, могли убежать в любой момент. Но вот по-хорошему относились, и мы по-хорошему относились. Сейчас уже, конечно, не та ситуация. Значит, такой человек, вот как он... Он, конечно, был... Вот для меня, например, было там... Я когда стал ходить на Вахту мира, поскольку я рядом с Михайловским садиком, я так боялся подойти к нему, потому что это был для меня какой-то очень большой человек. Потом мы ходили вместе там, скажем, на какие-то демонстрации и прочее. Я помню, когда по Войнову мы шли, теперешняя Шпалерная, там, значит, кричали «Долой КГБ» или что-то. Я оказался рядом с ним, я очень гордился. Мы как-то не были представлены друг другу, и вот ходили так вот. Он для меня был каким-то таким вот верхним потолочком. Потом мы ближе познакомились, я увидел это совсем какой-то... Я узнал, что он таксист, я был поражен. Вот честное слово, я шофер такси для меня что-то было другое. А он был еще, ну, я не знаю, там, я думал, он какое-то гуманитарное образование имел там или еще что-то. Я технарь, так сказать, и не чувствовал там какие-то вещи. Но вот, не знаю, это потеря. Вот я вот до сих пор вот там вспоминаю, что вот сейчас вот он ушел, это странно, обидно, потому что он молодой еще и как бы должен был нас провожать, вот я думаю. Ну, вот случилось так, как случилось. В последнее время, конечно, он страшно переживал все те метаморфозы в нашем обществе, которые произошли. Он говорил, что как-то мы все проиграли. Это действительно ужасно было. И для него это было очень большим внутренним поражением. И он переживал это очень сильно. Для него это было... Ну, вот мы с ним много раз разговаривали, но он человек, как все мы, люди с недостатками, и мы там, помню, летом этого года в садике около Ахматова дома, мы аж до 3 часов ночи, там, извиняюсь за выражение, с водочкой сидели, разговаривали. Это был очень и тяжелый, и просветляющий разговор, и, не знаю, это для меня вот... Для меня потеря большая, хотя в последнее время жалко, что нету сегодня Игоря Кучеренко, он рассказал бы последние его работы с ним, там, скажем, и вот интереснее было бы, там, скажем, должен был и Юрий Михайлович прийти, Нестеров, который был как бы и оппонентом им, но готов был говорить о нем. Они часто спорили, там, не сходились в каких-то взглядах, но... Я еще скажу, вот, Саша, я не знаю, может, это неприлично говорить, да, но вот мне попросили собирать помощь семье. Так как собрались деньги вот для его семьи, там, скажем, за 2 дня перед тем, как мы пришли на кладбище, и на кладбище это чудовищно на самом деле. То есть так вот просто человеку не соберут деньги. Это потрясающе совершенно, вот, не знаю. Это большая потеря для демократии. Укор тому режиму, который сейчас, вот, по сути дела, сжег его вот от этой самой неприязни того, что происходит. И может еще кто-то сгорит на этом, потому что то, во что превратилась Россия, которая была в 90-е годы, начала идти к демократии, но теперь это обзывается каким-то там лихими 90-ми или какими-то еще там, и что там кто-то воровал, а вот кто-то там, значит, еще что-то. И должен сказать, что мы ходили с еще с несколькими людьми и с Крамаревым встречались, и там специалисты предупреждали, что неизбежен всплеск криминалитета, и что надо принимать меры. И это еще до того, как Собчак стал мэром города. Не было предпринято никаких мер. Более того, так сказать, все делалось именем демократии, разрушение всего того, что было, тем самым отвращая людей от демократии, ну, не знаю, это уже другой разговор, вот. Но Игорь все это очень остро чувствовал, страшно переживал, и, значит, ну, мы с ним соглашались, но, к сожалению, не смогли ничего противопоставить этому всерьез.
Вот в одном из интервью, которое Игорь Сошников дал Александру Винникову, он сравнивает выборы в Государственную Думу в 1999 году, да, и в 2003 году. Давайте послушаем, я прошу, правда, простить за качество, но мы даем.
Леха Камада был руководителем одного из направлений. И, естественно, в день выборов все мы ездили по участкам, я как доверенное лицо, объезжал участки. И вот тогда за нас в 99 году, то ли посредством вот этой политики, так сказать, предвыборной, что идут молодые, помогали вот эти концерты, чего там скрывать. Я видел людей, первый раз такое большое количество молодых мальчиков и девочек, которые пришли на участок. У них были веселые лица. Вот я честно помню, это 99-й год, вот зиму, да, довольно холодную. Вот, и выходят такие вот, чувствуют, вот стайка идут, вот они вот как бы в одном доме живут еще со школы, да, сейчас там в институты поступили. Но они все друг друга помнят, там, видимо, сговорились, там, давай пойдем вместе поголосуем первый раз. 19, 17 лет, 20, 21 год. Они же редко ходят. Вот тогда они пришли, да? Вот. И такие веселые выскакивают, типа, сейчас там пойдем куда-то там еще, там, интернет, там, то все, пивка попьем, там, ну, нормальные явления. И это были на 100% наши избиратели. Проходит ровно 4 года. Я наблюдаю такую же, ровно такую же картину по количеству молодых людей голосующих. Через 4 года, значит, это в 2003 году, когда мы опять, так сказать, не прошли. Выходят молодые люди, но совсем другие молодые люди. Черные куртки, черные шапочки, хмурые, малоразговорчивые. И что там скрывать, эти, которые голосовали за Родину и так далее. Это тоже молодые, но другие. Совсем другие. У них во взгляде другое. И не говорю, что они не отягощены, так сказать, интеллектом, это может быть субъективно, но взгляд хмурый, тяжелый.
Вот как менялся менталитет, да, то есть молодежи, которая...
И как быстро.
И как быстро, да, за определенный переломный момент. Но я бы хотел спросить вот что. В 2007 году Игорь Сошников вообще примкнул к... вошел в инициативную группу по выборам в президенты Российской Федерации Владимира Буковского. Вот это вот, да, вот, вот проход. Проход, я имею в виду, из, ну, скажем так, гайдаровской партии, да, из, до этого из Ленинградского народного фронта.
Из Свободно-демократической партии.
Партии и так далее. Вот, в принципе, как это можно, как вот вы видите это именно с точки зрения вот процесса самого, как вот меняется, да, ну...
Юрий. Ну, я могу, пожалуйста, думать то, что... Дело в том, что приезд Буковского тогда в Россию был тоже знаковым явлением. Я напомню, что довольно долго Буковскому после процесса над КПСС не давали визы для въезда в СССР, в Россию, пардон, хотя мы теперь как СССР. Вот. И когда он, наконец, смог приехать и смог сформулировать какие-то положения, которые, так сказать, отвечали запросам демократии, не было, конечно, никаких иллюзий у Игоря, что Буковского могут выбрать, зарегистрировать там или еще что-нибудь. Но солидаризироваться с основными демократически ориентированными идеями, сформулированным у Буковским, было надо не для того, чтобы выбрать Буковского, а для того, чтобы все-таки поддержать эту идею. Я не знаю, там Саша, может, иначе будет думать по этому поводу.
Вы знаете, я, конечно, скажу немножко иначе. С моей точки зрения, это означало для Игоря в какой-то мере возврат вот к тому времени, когда он ловил по голосу Америки, голос Америки по спидолю, то есть возврат к диссидентским ценностям, возврат к противостоянию в форме самовыражения. Он, конечно, как политик с его опытом, ну, он не мог не понимать результат, господи. Да. На самом деле Игорь был прагматик жесткий, который умел работать, который организатор был от Бога, цену всем он знал, там, чего там, Юр?
говорить. Нет, конечно, да. Сошлось. Партийный деятель и так далее. Он понимал, что это правильный вариант. Но для него важно было в тот момент, поддержав Буковского, показать, что, ребята, ну вот давайте вспомним вот те ценности, ради которых мы все начинали. Ведь Буковский именно эти ценности олицетворяет.
Нам пишут слушатели злобные достаточно послания. Да, Александр пишет: перестроечные интеллигенты боролись за свою дурость. Чиновники и мафиозное варьё как были по вещах, так и остались. И едут на лексусах мимо торчащего на обочине советского интеллигентика с плакатиком «Партия, дай порулить». Дали?
Ну, как сказать, не коллега, а вот наш, так сказать, человек, он абсолютно правду написал, к сожалению. Дело в том, что советское время вырастило категорию людей абсолютно безнравственных, которые абсолютно четко просчитали, как нужно быть и удержаться около того, что можно хватать и распределять. Они же и остались, вот только как бы в какой-то момент они мимикрировали словом «демократия», все испохабили, и сейчас вот в лексусах катаются, так сказать, предоставив народу ругать демократию. Но эти люди, вот которые там пришли, это второй эшелон КПСС, который хотел быть первым тогда, не успел, но сейчас дорвался.
Нет, ну, я, конечно, не согласен, Юра. Конечно, то, что произошло тогда в 90-е годы, это некий переворот очень сильный, и мы живем в другой стране. И что бы ни случилось дальше, уже полного возврата в ту систему, которой вот меня, в которой мы с Юрой выросли, уже не будет. Я не утверждаю, что то, что нас ждет, будет как бы... Да, хорошо. Значит, нас ждут проблемы, в этом я уверен. Но вот мы прошли свой путь, понимаете, свою дорогу мы прошли. И теперь подросло уже молодое поколение, ну, 20 лет прошло, собственно говоря. Подросло молодое поколение, я не хочу сказать, что вот это все ваши проблемы, а не наши. Наши тоже, безусловно. Но все-таки в политике теперь дело за молодыми. И я в них верю. Я мало чем могу им помочь по одной простой причине. Мой опыт, да и твой, наверное, Юра, мало пригоден в этой новой ситуации. Сейчас какие-то совершенно новые технологии, новые, вообще говоря, приемы, новые идеи. Конечно, мне порой приходит, хочется просто криком кричать, что вы делаете. Вот. Но, тем не менее, я вижу, что вот эта новая Россия, которая начинается, она совершенно не похожа на тот советский мир, в котором вырос и прожил основную часть жизни.
Ну, конечно, поколение хай-тек, оно другие способы коммуникации, другие способы обмена информацией и другие способы воздействия друг на друга тоже. И, наверное, мы уже, так сказать, как бы непригодны для этого, но... Тот путь, по которому идет как бы официально страна, он тупиковый. И он неизбежно приведет к какому-то краху, точно так же, как там, скажем, за пару лет до гибели Советского Союза. Мне, например, в голову не приходило, что это может рухнуть. Я поверил в это только когда рухнула стена в Берлине. До этого я все допускал, что там, ну, что-то изменится, там все, но будет все так же. Нет, произошло и рухнуло. Правда, кирпичи по Солженицыну посыпались на нашу голову. И сейчас, когда этот режим рухнет тоже, не в состоянии будет больше продолжать, он рухнет по экономическим соображениям, по несоответствию политическим установкам и экономическим реалиям, опять на голову граждан посыплются обломки этого режима. Значит, но все равно Россия обречена на то, чтобы стать демократической страной, которая будет развиваться и когда-то станет процветающей страной без державных умыслов.
Александр Иванович из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемые господа. Ну, наверное, в школе были двоечниками, потому что на уроках Конституции четко говорили, что есть несколько форм собственности, в том числе и частная собственность. Это первое. Второе. Ну, вы, наверное, должны провести аналогию между тем, что вы делали и делал Керенский в 1917 году. И должны понимать, скажем, для чего привели к власти Ленина. Это для того, чтобы продолжить дело Керенского. Тот разрушил державу. Керенский должен был разрушить то, что, как говорится, было создано, и передать власть Ленину, чтобы тот разрушил, собственно, Россию. То же самое, наверное, была задача и возлагалась и на демократов. Но вот Путин своей вертикалью власти спас Россию от развала. Ведь были разговоры о том, что на месте России должно возникнуть 37 независимых государств. И вас-то вообще, вот, демократов, никто добрым словом не вспомнит.
Ну, не, вот отвечают я бы, вам, нет, да, я бы всегда воздержался от формул, там, типа, никто не вспомнит. Откуда вы знаете, кто чего вспомнит? Что такое? Мир развивается впервые, может быть, в 20 веке всерьез по демократическому пути. Именно после Второй мировой войны мир осознал, что тогда, когда не соблюдаются права человека, когда страна не демократична, рождаются кровавые режимы типа сталинского, там, и там вам великая Россия нужна, или там держава какая-то нужна, или что. Стабильная. А мне нужно, чтобы люди нормально жили. Где они будут жить? В великой процветающей России или в маленькой процветающей России? Вот Швейцария большая страна или маленькая страна? Но это великая страна, потому что людям там живется хорошо. Я не знаю, все режимы, которые создаются, они должны создаваться для людей, а не люди должны существовать для этих режимов. Советский Союз был страной, в которой граждане существовали для этого Советского Союза. Не Советский Союз существовал для граждан, а граждане для него. Россия должна стать страной, в которой вся вот эта наша власть должна быть для реализации прав и законных интересов граждан. Будет это большая страна, маленькая страна. Вот, честно говоря, если людям будет хорошо, это хорошо. Если людям будет так же, как было в Советском Союзе, ну, не нужно это. Саша, я не знаю, ты там, может быть, иначе скажешь?
Да нет, ты на самом деле уже все сказал.
Мне, ну, теория заговора, да, это известная история. Нет, да.
Ну, понимаете, я даже и не хочу отвечать. Можно, Юра все рассказал.
Пенсионерка, да, из Плавского района Тульской области, Анися, нам пишет. Вы говорите о достойных Старовойтовой, Афанасьеве, Салье и так далее, а к власти пришли... Пропущу слово. Собчак и Путин. Как вы это допустили? Ведь ваш Игорь был оратором не хуже, пропущу слово, Собчака. Игорю светлая память, а вам удачи. Как вы это допустили?
Вот сейчас, вот тут я, пожалуй, скажу. Очень хороший вопрос, и спасибо вам за него.
Совпало.
Да, понимаете, вот, к сожалению, есть вещи, которые понимаешь, только совершив их. Есть такая поговорка: русский мужик задним умом крепок. Хотя я точно помню, что уже в тот момент, когда Анатолия Александровича даже выбирали на пост председателя совета, отнюдь не весь Ленсовет воспринимал происходящее как бы вот с восторгом. И если говорить о том, почему демократическая часть общества оказалась не способна удержать власть,
раскусить.
Да, держать власть, то для этого, к сожалению, вот с моей точки зрения, были совершенно объективные причины. Все-таки давайте не забывать, что 70 лет страна находилась в состоянии, когда гражданское общество просто отсутствовало, когда пресса, ну, просто молчала, не было прессы как таковой, когда интеллектуальная элита лишена была возможности обсуждать пути развития страны. И вот тот момент, когда открылись возможности выбора пути и движения, то у нас просто не хватило времени для того, чтобы создать все структуры, необходимые для того, чтобы двигаться вперед в нужном направлении. Невозможно перепрыгнуть через пропасть в два шага, оттолкнувшись от середины.
Я был довольно долго в Ленсовете в состоянии растерянности, не понимая, что же надо сделать, чтобы что-то всерьез изменить, потому что на самом деле возможностей было, ну, на копейку. И это совпало с экономическим крахом России тогда. И когда, там, скажем, не знали, что и где, и как распределить и купить, когда там думали, как продать консервы, чтобы и они достались людям, и в результате там все время коррупционные схемы уже начинали работать, мы понятия об этом не имели. У нас не было опыта, у нас не было умения, и мы были легко обольщаемы сладкими речами сладкоголосых, так сказать, певцов, которые на самом деле тоже, может быть, до конца не понимали, что они творят.
Павел из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел, как предыдущий товарищ, в принципе, выступить. Но вы так жалко его, у меня прям слеза навернулась. Мне вас так жалко стало. Мы не видели, мы не могли. Ну, как вы не увидели, что нельзя было первого секретаря Свердловского обкома партии двигать туда, да, когда этот вот картавый такой парень был, отдал свой голос за него, не помню фамилию сейчас. Он там прокурором был или кто не знает. Это... Ну, как вы вот этого элементарного не видели, понимаете, кого вы пропускали вперед-то? Вы говорите, Путин уже там, он был где, он там, внешние отношения...
Путина еще тогда не было нигде, он еще был.
Ну, как он почти с самого начала Собчак его притащил во власть сюда?
Тут вопрос, Собчак его притащил или его к Собчаку приставили?
Нет, его никто не представлял.
Ну, не знаю.
Откуда вы знаете, Павел, откуда вы знаете?
Я хотел сказать простым русским языком, вы прокакали свой шанс, и в результате слово «демократ» ругательное. Понимаете? А вся Россия на вас надеялась. Ну, больше такого шанса у вас не будет, к сожалению.
Я принимаю ваши упреки, но попробовали бы оказаться на этом месте. Честное слово, это было так непросто, так непросто.
Павел, а вы за кого голосовали последнее время?
Я в свое время, если честно сказать, я с сыном даже потащил его, когда Путин в 2000-м приходил, я за него голосовал. Но потом я перестал верить Путину не сразу, а в 2008 году, когда я понял, что он собрал огромные деньги, он их стал среди своих распределять, я понял, что он для страны ничего не будет делать. Для него страна – это географическое понятие, а люди для него – мусор. А люди у нас никак этого не поймут. И вот сейчас будут выборы в 2012 году, и опять все пойдут за него голосовать. А он приведет страну к краху, к страшному краху приведет.
Да. Вот, а вот такое мнение. Вы про Ельцина, за Ельцина нас упрекали, а вот я, честно говоря, Ельцину два упрека поставлю. Это войну в Чечне и передачу власти Путину.
Ну, и я хочу все сказать, что Борис Николаевич так или иначе, но гражданской войны, такой, какая произошла в Югославии, избежал.
Да, ну, наша программа уже подходит к концу. Сегодня наша передача была посвящена памяти одного из самых известных активистов демократического движения Петербурга Игоря Ивановича Сошникова. Мы вспоминаем те годы, вспомнили те годы, годы начала перестройки и последующие годы. Спасибо большое. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были экс-депутат Ленсовета, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин и экс-депутат Ленсовета правозащитник Александр Винников. Вел программу Виктор Рызунков, за пультом был Виктор Смирнов. Напомню нашим слушателям, что в 20 часов 7 минут на волнах Радио Свобода «Время свободы» – итоговый выпуск. Главные темы. В центре Москвы состоялся митинг против терроризма. Насколько эффективно проходит расследование терактов в аэропорту Домодедово? Антиправительственные манифестации в Египте возобновились с новой силой. На каком основании были задержаны и выдворены из страны специальные корреспонденты Радио Свобода? 130 лет назад скончался Федор Достоевский. Что означает этот писатель для России сегодня? Ведущий Андрей Шары. Оставайтесь с нами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9405, 9640, 9805 и 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио «Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Светлана Светличная против Ходорковского не подписывалась. Кто следующий?
Комментарии экспертов.
Журналист Ольга Романова о Дмитрии Медведеве, который победил время.
В блогах «Свободы».
Елена Власенко. Почему Илья Яшин не сказал спасибо милиционеру?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.